Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели, у микрофона Наталья Павликова. И сегодня у нас в студии вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Ну что ж, мы продолжаем с вами изучать памятник тысячелетия Руси.
Да, совершенно верно. Мы продолжаем изучать этот памятник, говорить о лицах, которые изображены на этом памятнике, выдающихся российских деятелях, и политических, и религиозных, и культурных. Но я должен сказать следующее. Я предполагал, что я буду сегодня говорить о Екатерине II, государине, правящей в XVIII веке, но, готовясь к передаче, я обнаружил, что на самом деле 2 года назад у нас был разговор об этой государине, довольно обстоятельный, поэтому не о всех лицах, которые изображены на памятнике, мы будем говорить вот именно сейчас, потому что о некоторых мы уже говорили. Вот Екатерина II относится к тем, о ком уже был рассказ.
И на кого же пал ваш выбор?
А выбор пал на человека, о котором мы не рассказывали, но имя которого довольно широко известно сейчас практически, наверное, каждому школьнику, потому что о нем, по крайней мере, упоминают. Некоторые читали его произведения хотя бы в отрывках. И более того, по его наиболее известному произведению был поставлен, ну, нечто вроде такого мультфильма, который озвучивал Юрий Шевчук. Разговор у нас пойдет о Николае Михайловиче Карамзине, авторе знаменитой истории государства российского. А вот как раз историю государства российского в коротких таких мультсериях представили несколько лет назад на телевидении.
А то я сразу озвучивал, прям как раз задумалась, думала, господи, а на Карамзина мультфильмы, как же
покрыть? А почему бы и нет?
Ну нет, если история, да, то
историю, да, можно
познавательные
именно,
мультфильмы для, да, детей, да, конечно.
В таком формате представить, попытаться. Ну, Карамзин, он не только историк, прежде всего, наверное, писатель, довольно выдающийся журналист и один из первых русских именно журналистов, профессионально занимавшийся этим важным делом. Он часть жизни провел в XVIII веке, в 1766 году он родился, а скончался в 1826 году, то есть в самом начале царствования Николая I. Происходил он из дворянского рода, известного со второй половины XVI века. Его далеким предком был татарский Мурза, как, собственно, у многих русских дворян, крестившийся по имени Симеон. Отец его был отставным капитаном. Детство прошло в отцовском имении в селе Знаменское в Симбирской губернии. В 10 лет был он отдан в дворянский пансион в Симбирске, а затем учился в пансионе при Московском университете и одновременно посещал некоторые университетские лекции. Да, обучаясь, он прежде всего очень хорошо овладел иностранными языками. Он свободно говорил и писал по-французски, по-немецки и по-английски. Последнее довольно редкое явление в русской среде. Английский язык знали не очень многие. В основном, кому это нужно было профессионально, например, некоторые русские моряки, а так это был довольно редкий язык. Впоследствии многие его знали, вот, например, в царской семье последнего государя хорошо говорили по-английски.
На английском.
Но они, собственно, были и родственниками, да, английских монархов. После обучения в 781 году он поступает на службу в лейб-гвардии Преображенский полк в Петербурге. Правда, служба его проходит довольно формально. То есть его, подобно тому, как это вот описывается в самом начале повести «Капитанская дочка», еще в 1774 году, то есть почти в юности, в детстве, записали в полк, и как бы он вроде бы находился на службе. Затем он явился туда, в Преображенский полк, и вообще прослужил он там всего 1 год. А остальное время считался, что он находится вообще в отпуске. Вышел он оттуда в отставку поручиком 1 января 784 года и больше, в общем-то, не служил. не по гражданской такой службе, в каком-то учреждении именно, не по военной. Хотя впоследствии определенную должность занимал, но это была очень индивидуальная должность только для него одного, где он был сам себе начальник и сам себе подчиненный.
Тогда
он стал историографом его императорского величества. То есть ему было жалование, звание, считалось, что это государственная служба, но он был там единственный. Это отчасти удобно, отчасти наоборот накладывает на тебя определенную ответственность и трудность. С июня 1785 года он находится в Москве и там сближается и активно сотрудничает с таким известным тогда журналистом, общественным деятелем Новиковым, очень близким к масонским кругам. Вот тогда он проникся многими идеями Новикова и его окружения, а именно стремлению к совершенствованию в себе внутреннего человека, осуждению неверия. Ему были близки некоторые либеральные политические идеи, но в то же время он был чужд таких оккультных исканий и ритуалов, которые были свойственны масонам. Но, тем не менее, в 784 году он в масонскую ложу вступил, ну и там, в общем, формально, а когда и, может быть, и не очень формально, был.
А вот необходимость, батюшка, для него, какая необходимость была для него вступать в масонскую ложу?
Например, такая же необходимость, как чтобы оставаться более-менее на уровне общественной и вообще всякой-всякой жизни в Советском Союзе, было вступление в КПСС. Все вступают. С одной стороны, да, понятно, говорится о том, что мы принимаем лучших. С другой стороны, все понимают, что для того, чтобы сделать какую-то карьеру, иногда это необходимо.
В XVIII веке только вот этим и руководствовались.
Правда, для некоторых наоборот, чтобы сделать карьеру в Советском Союзе, лучше было бы не вступать в партию. Например, если ты, простите, какой-нибудь выдающийся виолончелист или специалист по пимезонам, и каким-то этим, то тебе скажут, а лучше не надо, знаете. Нам нужно, чтобы кто-то хороший, настоящий и большой был и беспартийным. Вы же все равно с нами, конечно. И все, и что, хорошо. Но там примерно почти, скажем так, было. Поэтому кто только не был масоном, вообще в то время практически все. Какой-нибудь там конюх у кого-то там не был масоном, а ежели ты чуть-чуть человек образованный, более того, если ты дворянин, то, как говорится, масоном быть обязан. В это время он перевел с немецкого книгу фон Галлера такого «О происхождении зла». Важная, конечно, тема, и вот там подчеркивается такая мысль, которая впоследствии во многом определяла взгляды Карамзина, а именно, что зло коренится не в общественном устройстве. В это время как раз во Франции энциклопедисты, те люди, которые впоследствии будут творить французскую революцию, они говорили, что, да и впоследствии в XIX веке, что зло откуда? Зло от того, что неправильно устроено общество. Не в общественном устройстве коренится зло, а в повреждённой греховной природе человека.
То есть в каждом из нас.
Да, в каждом из нас повреждена природа, и поэтому в мир входит зло. В это же время, кстати, он еще другой перевод делает, но не с немецкого, а с английского языка. Он переводит трагедию Шекспира «Юлий Цезарь». То есть, в общем-то, переводит такую именно историческую пьесу. Вообще интерес к истории у него был всегда, и вот тогда же он и в этих трудах тоже был проявлен. В мае 1789 года он отправляется в Европу на средства, которые выручил от продажи имения отца. Отец к этому времени умер, у него появилась возможность. Он не хотел заниматься имением, и он его продал. Продал, средства были, и вот он отправляется за границу. Впоследствии многие русские люди ездят за границу, некоторые живут там годами, некоторые живут всю жизнь, некоторые активно работают за границей. Гоголь напишет «Мертвые души в Риме», наши революционеры живут там годами, устраивают судьбы России где-нибудь возле Женевского озера. И это вот как раз начиналось именно в веке XVIII, когда просто именно вот так просто так взять и поехать в Европу. Кто-то поиграть в карты или в казино, кто-то на воды, кто-то просто посмотреть, какова же она, эта Европа. До этого ездили в Европу, но с определенной целью, там, Петр I отправлял там учиться, набираться знаний. Да, да. А тут вот такой вот более свободный график.
Вояж.
Вояж, да, вояж. Ну, к этому времени нужно сказать, что у, кстати говоря, Карамзина произошло определенное охлаждение к масонам, к масонству. Правда, отношений вот с их лидерами он не порывал. Даже, например, когда Новикова впоследствии там стали прижимать, осудили и так далее, он пытался за него вступиться.
Ну, получается, он недолго был в масонской
ложе. Ну, прямо так не очень долго, да. И вот благодаря тому, что он побывал там за границей, а был он довольно долго, он написал письма русского путешественника. Это было одно из первых, именно в конце XVIII века написанных, описаний впечатлений русского человека за границей. 18 мая 789 года он из Москвы убыл в Петербург, а затем отправился в Курляндию, в Пруссию. Кстати, в Пруссии он виделся в Кёнигсберге с Иммануилом Кантом. Небольшая беседа у них была. Отправляется затем в Саксонию, в Дрездене был, в Лейпциге, в Ваймере, в Эрфурте, то есть германские города, во Франкфурте на Майне. Там он узнает во Франкфурте о том, что взята восставшими Бастилия и разрушена. Затем отправляется в Страсбург, а в августе этого 789 года, кстати, вот довольно много городов он посетил, судя по всему, довольно быстро ехал и не очень долго уж там он так задерживался, он попадает в Швейцарию и в Женеве прожил до марта.
Там, ну, вот там вот больше, уже остановился, чем полгода.
Здесь он остановился. Да. Затем посещает Лион, находится во Франции, в Париже 2 месяца, посещает заседание Национального собрания, слушал Робеспьера, был свидетелем прений между Мирабо, таким выдающимся деятелем революции, и аббатом Мари. Они спорили о судьбах католической церкви во Франции, как она будет вот именно в новом революционной Франции, как она будет. Ну, плохо ей там пришлось, в общем-то, в принципе, но они там обсуждали. Затем отправляются в Лондон, где знакомится с жизнью уже английской, и здесь встречается с нашим послом, с графом Воронцовым, и кораблем уже прибывает обратно в Петербург. В морским путем. В августе он уже был в Москве 1790 года. Здесь через примерно полгода, немного менее, с 9 января 791 года он начинает издавать «Московский журнал». Вышло несколько выпусков этого издания. Он привлек туда Гавриила Державина, Дмитриева, Хераскова, но большую часть материалов – это были собственные материалы самого Карамзина. Впервые в журнале стали публиковать рецензии на недавно вышедшие книги и на недавние театральные постановки. Это было необычно для России и было очень с интересом встречено читателями. Журнал был частным. Карамзин был таким независимым издателем.
Это были его деньги только?
Да, это были его деньги, но, в общем-то, определенный какой-то небольшой доход все-таки журнал приносил. Изящная словесность, по мысли Карамзина, она лучше, чем политики и моралисты, могла послужить смягчению жестокости сердец и общественному согласию. И этот принцип творчество у Карамзина вот затем присутствовал, в общем-то, всю жизнь. Это было особенно актуально на фоне тех событий, которые в это время происходили во Франции.
То есть, получается, не подать какие-то такие жареные факты, которые бы части общества, ну, привели к конфликтной ситуации, да?
Отчасти и это, но и вообще он считал, что нужно как раз так написать, чтобы сами люди пытались измениться. И недаром вот именно в этом журнале появляется небольшая, можно сказать, маленькая такая повесть Карамзина, которую, когда я учился в школе, мы изучали даже текстуально, «Бедная Лиза». печальное повествование о судьбе девушки, которая встречается с молодым человеком, дворянином, офицером, вот, влюбляется в него, и он заявляет о любви. И вот только после того, как Лизонька это теряет невинность, после этого молодой человек заявляет, что они должны теперь расстаться, потому что он уходит в какой-то далекий поход как офицер. Но Лиза воспринимает это как нечто вынужденная, да, наверное, в поход, но потом видит своего возлюбленного в карете и узнает, что он, собственно, собирается жениться на очень богатой девушке, получить очень большое приданое. Это для него очень сейчас важно, потому что он полностью сдержался, задолжал и так далее. И вот после этого Лиза в отчаянии бросается в пруд и утонула она.
Погибает.
Эта повесть была очень так с интересом встречена русскими читателями. Во-первых, у нас до этого писали, если и писали на какие-то жизненные темы, то чаще всего говорили «в городе Н», там то-то, 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 и впоследствии так иногда писали. Здесь же у Карамзина явно угадывается Москва. Там, например, при описании пруда, в котором произошла эта трагедия, явно угадывается пруд, который был у Симонова монастыря. Все воспринимали то, что описал Карамзин, как
настоящую
что-то близкое ко всему. Хотя кое-что там были определенные, скажем так, нестыковки в том, что очень простая по происхождению эта Лизонька по речи своей, она ничем не отличается от своего этого возлюбленного дворянина. Ну, есть какие-то вещи. Но, тем не менее, впечатление было именно такое. И более того, любопытно, что эта повесть, она повлияла на других авторов. Появились определенные подражания. А подражание вот в самой ситуации, когда встречаются люди разные по социальному своему положению, и случается это великое таинство любви между ними. Ну и наиболее, наверное, яркий пример таких подражаний в литературе – это две тоже маленьких повести или два рассказа Александра Сергеевича Пушкина. Один со счастливым концом, другой с трагическим. Со счастливым концом – это «Барышня-крестьянка». Там, правда, девушка была на самом деле, конечно, такого же положения, как и, так сказать, ее возлюбленный. Но, тем не менее, предстала она именно такой очень простой девочкой. Да. Это был счастливый конец, а была повесть такая же, но с концом тоже трагическим, печальным. Это был «Станционный смотритель». И вот бесспорно успех, но нужно сказать, что кроме этого произведения и этого издания в это время как раз в этом журнале были опубликованы вот знаменитые письма русского путешественника. То есть те впечатления о загранице, о поездке, которые Карамзин вынес из Европы. Автор там представит как молодой русский европеец, ищущий в Европе не столько новых знаний, сколько именно впечатлений, и всегда готовый вступиться за честь своего отечества. И в то же время это такой рыцарь веселого образа, который всегда вежлив, снисходителен к чужим слабостям, чувствителен и любопытен ко всему и склонен относиться ко всему с определенной сдержанной иронией.
А вот не описал ли Карамзин здесь в некой степени и себя тоже?
Отчасти, может быть, и себя, может быть, и так. Ну, например, в Англии, где терпели всякий образ веры, ему хочется видеть служение в каждой секте буквально. И вот он отправляется к квакерам. Действительно, было такое протестантское направление. Сами квакеры, почему такое странное название для нас? Квакеры – это значит «трепещущие». А почему? Потому что когда-то там у них еще на заре их существования был какой-то конфликт, и вот лидер этих религиозной этой группы сказал, что он заставит судью, который там как-то плохо к ним относился и что-то там против них имел, чтобы он трепетал перед Богом. И трепетать, трепещущее – это и есть квакеры по-английски. И вот он был у этих квакеров, но скорее относится к посещению их богослужения и к их действиям несколько юмористически. В Берлине он осудил жесткие высказывания немецких журналистов по отношению к иезуитам. А во Франкфурте он посетил синагогу и сожалел о притеснениях евреев. И очень удивлялся в Германии, как простой монах, в смысле Лютер, сделал так много для великой такой нравственной революции в сердцах очень многих людей. Но вопросы богословские Карамзина как-то все-таки мало волнуют, сами богословские. Он видит в христианстве прежде всего облагораживающего человека нравственное учение.
Такую некую философию, наверное.
Нет, не философию, а именно просто как именно определенную этику.
Этику,
да.
Еще
не вообще именно,
еще уже.
Кстати, в это время Карамзин считает, что вот республиканское правление, оно пригодно только для добродетельных граждан. Только для добродетельных граждан. А если граждане недобродетельные, то республиканское правление, оно опасно. В частности, он увидел небольшие мелкие республики в Швейцарии, она единой не была, и там были такие республиканские кантоны, там, или как они там назывались у них. И ему это все очень понравилось, но в то же время он видел, что дух излишней свободы, в то же время при стремлении людей к обогащению, очень часто при такой форме правления приводит к тому, что очень многие люди в таком обществе являются абсолютно незащищенными. И вот ему казалось, что республика – это хорошо, замечательно, но когда люди добродетельны, тогда они нужного себе выберут правителя или правительство. Вот. А ежели нет, то тогда все это еще неизвестно как.
Поэтому не очень устойчиво, как государство.
Монархия на практике ему казалась более надежной. Нужно сказать, что Карамзин издавал и другие журналы, и альманахи, и в конце своей чисто литературной деятельности, а нужно сказать, что на определенном этапе жизни он практически перестал работать как билетрист и целиком занялся как раз своей историей государства российского. Это было историческое повествование «Марфа-посадница» или «Покорение Новгорода». То есть он вообще-то написал такое историческое повествование, но в художественной форме. И в 803 году он решил заняться сочинением по русской истории. До него писали общие обзорные книги по истории России, например, Татищев, Щербатов. Естественно, конечно, были русские летописи, которые вовсе не представляли собой записи, когда каждый день кто-то отмечал какое-то событие.
Что произошло.
Немножко не так это все делалось. Угу. Что-то происходило, а потом уже через, может быть, несколько лет или даже десятилетий это излагалось.
И анализировалось.
Да, и анализировалось. Через Муравьева, товарища министра народного просвещения, которого знал Карамзин, он обратился к Александру I с просьбой, чтобы ему как-то посодействовали серьезно заниматься историей. Ему нужен был допуск в архив, наверное, нужно было какое-то финансирование, чтобы оставить все и заниматься только этим. И 31 октября 803 года последовал именной указ Александра I, того государя, которому в предыдущий раз беседовали, об назначении придворным историографом Николая Михайловича Карамзина.
И вот теперь
ему определялся
жалование.
Да, жалование 2000 рублей в год. У него режим наибольшего благоприятствования в плане получения каких-то материалов был.
То есть работа
и так далее. Все было очень хорошо. В январе 804 года Карамзин вступил во второй брак. Дело в том, что его жена умерла при родах первая. И женился он на сводной сестре Вяземского поэта, который в это время был еще молод. И каждое лето Карамзин проводит в имении Вяземских в Подмосковье, где как раз активно работает над историей, а остальное время в Москве, в основном в архивах. Во время войны 812 года и нашествия Наполеона он находится в эвакуации в Ярославле. И к 816 году после упорного труда были готовы 8 томов его истории до 1560 года. император выделил средства для печатания и разрешил печатать без цензуры. Это ускорило сам процесс.
Конечно.
Вот.
Конечно.
Естественно, всегда бы нашлись люди, которые бы, как ученые, которым было бы поручено это прочитать, разошлись бы во мнении с Карамзиным.
Да,
это бы
подправлять
вопрос
события,
исправлять, не исправлять, и это бы намного бы затруднило печатание, и время выхода в свет этой книги отодвинулось бы, может быть, даже и на десятилетие. Было напечатаны все эти первые 8 томов тиражом в 3000 экземпляров на царские деньги, и в течение одного месяца все это разошлось по Петербургу. Такой огромный, грандиознейший успех. В предисловии Карамзин писал, что история народа принадлежит царю. Такая у него была установка. И он действительно ведет свое повествование именно даже не по каким-то эпохам, а именно по царствованию того или иного великого князя или государя. И в центре его повествования деятельность, образ, он оставался писателем и довольно ярко живописал историческую картину, и образ того или иного российского правителя. И в его представлении Иван III – наилучший из российских самодержцев, потому что он соединял единовластие с уважением к народу и его обычаям и старался соблюдать законы, по его мнению. А вот, например, Иван IV Грозный, в его представлении у него там истинное самодержавие, оно переросло действительно в деспотизм. А другой, например...
И об этом он говорит открыто.
Он об этом, да, говорит, да. И другой правитель, российский государь Борис Федорович Годунов, это человек, который обладал выдающимися данными для идеального правителя, но он, по его мнению, потерпел поражение от того, что рожденный в низком звании дерзнул надеть на себя царский венец. И примером того, что происходит с Россией, с русским народом без государя, это его описание смутного времени. Русь без самодержца, по его мнению, это нечто умирающее
и страшное. Она не может существовать.
Да. Его мнение, да. Я говорил о том, что успех этой книги был огромный. Александр Сергеевич Пушкин писал, что все... Даже светские женщины бросились читать историю своего отечества, да то ли им неизвестную. Древняя Россия казалась найдена Карамзиным, как когда-то Америка Колумбом.
Просто открыто заново, да?
Да, ну вообще они никто не подозревал тогда среди широких кругов. Именно Карамзин действительно... открыл историю России для широкой образованной публики. Благодаря тому, что эта образованная публика знакомится с историей, у нее возникают свои блестящие, может быть, осуществленные творческие идеи. Через короткое время, допустим, историю в музыке воплотит Глинка в жизни за царя в Иване Сусанине. Появится великое множество картин русских художников, изображающих русскую историю. Буквально после чтения истории государства российского Пушкин, находящийся в Михайловском, быстренько пишет Бориса Годунова блестящую трагедию, как раз навеянную, конечно, чтением Карамзина. В его истории, как писал Пушкин, изящность, простота доказываются без всякого пристрастия, необходимость самовластия и прелести кнута. То есть, в общем-то, в конце жизни и в конце своего творчества, и творчества прежде всего исторического, Карамзин, да, был приверженцем определенно только самодержавия, только такого образа правления, и считал, что, так сказать, то, что произошло в России с государями, это в той или иной степени, но, в общем-то, соответствует предназначению России в очах Божьих. Ну, в чем-то учениками, а в чем-то вдохновлены были Карамзиным последующие историки. С детства историю Карамзина лет с 10 читал уже будущий великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев, который написал еще большую историю, еще, может быть, более обширную и более подробную, но человек, стоящий вообще на очень противоположных, может быть, мировоззренческих позициях, но, тем не менее, вдохновлен он был именно этим. Борис Полевой в своей истории русского народа тоже, конечно, писал свою историю именно потому, что появилась история Карамзина, хотя он решил написать именно историю народа, а не историю государей. Примечательно, что кроме этого исторического сочинения у Карамзина были и другие, например, записки о московских достопамятностях. То есть это был первый путеводитель по Москве, ее окрестностям, по ее святыням, по историческим местам. Нужно сказать, что так уже в конце жизни, несмотря на то, что государь его всячески поддерживал, Карамзин был настроен против некоторых моментов в политике Александра I. И он это неоднократно высказывал государю в личных встречах.
В частности,
батюшка. Да. В частности, например, Александр I после войны 812 года подумывал о том, чтобы восстановить государственность Польши. Карамзин был категорически против, и он прямо об этом говорил государю, и написал даже специальную записку по этому поводу и так далее. И вообще он ожидал, что Александр I в таком случае выступит против их союза и, может быть, даже как-то накажет Карамзина. Но к чести Александра I он не стал никак наказывать Карамзина и никаких мер не предпринимал против него лично, хотя с ним снова-таки не соглашался, но тем не менее они остались каждый при своем мнении, но слишком уважал Карамзина государь Александр I. В конце жизни своей, в самые последние месяцы своей жизни, Карамзин был свидетелем именно исторического крупного события, а именно он наблюдал восстание на Сенатской площади. Он написал, что когда восставшие вышли на площадь, то в его душе была жажда того, чтобы раздались артиллерийские залпы, то есть чтобы
подавить
все они
это
были жестоко подавлены. Хотя впоследствии он убеждал Николая I, что нет, в обратном-то нет, но там, хотя и было подавление, но оно все-таки было не таким абсолютно жестким.
Да.
А он его убеждал в том, что нужно проявить милость к этим заблудшим людям, которые допустили глубочайшую ошибку. Об этом была речь. И поскольку это было зимой, он там непосредственно наблюдал это что-то на улице, что-то еще как-то, он простудился, у него, видимо, был какой-то внутри затяжной туберкулезный процесс, и от чахотки через несколько месяцев он скончался. 22 мая 826 года похоронили его на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Кстати, очень многие из персонажей нашего памятника там похоронены. Вот Глинка, например, и Карамзин, вот, и другие деятели похоронены там. Вот так закончилась его жизнь. Что касается его главного деяния истории государства российского, то, наверное, сейчас, хотя несколько раз было в разных форматах предпринято переиздание его книги, советовать прямо сейчас читателям все бросить и читать Карамзина я бы все-таки, наверное, как ни странно, не стал. Тем более такому, ну, племени молодому, незнакомому подрастающему поколению, вряд ли она их увлечет, и вряд ли они продвинутся дальше 2, 3, 5 или 20 страниц.
Вот. Но вот, тем не менее, слушая вас, отец Виталий, мне появилось желание еще раз
посмотреть, может быть, да, но мы с вами люди немножко иного поколения, чем...
Я же вспомнила, как мы в институте изучали историю, обращались к Карамзину.
Обращались, да, бесспорно, да. А что ценно до сих пор в истории Карамзина? Многие факты, многие повествования его считаются ныне несколько даже устаревшими и по способу изложения, и даже по фактологическому материалу, но... У него там есть приложение, которое не во всяком издании есть, где он сделал выписки из многочисленных летописей, из архивных материалов, и в том числе из тех, которых уже нет. То есть ведь очень много у нас погибло в пожаре 812 года, кое-что вообще исчезло как-то, но у Карамзина это сохранилось в этих примечаниях. Поэтому в этом смысле историки по-прежнему к Карамзину обращаются. Не то, что он является для них абсолютным авторитетом, но, тем не менее, достаточно ценным уже источником. Ну, а самое главное – это то, что он своим трудом пробудил русское общество к вот этому великому интересу к своему прошлому, к тому, что не только какая-нибудь Франция со своими Генрихами, Филиппами и Людовиками имеет свою историю, но и Россия имеет историю не менее славную, интересную и, самое главное, поучительную.
Что, спасибо огромное, отец Виталий, что пришли, напомнили нам о Карамзине. Может быть, действительно, кому-то и захочется перелистать страницы истории государства российского.
А можно почитать каких-то современных историков?
Можно современных, может быть, да. А можно того же и Соловьева перечитать, тоже посмотреть и сравнить еще раз.
Ой, тяжко читать Соловьева, это же целая полка. Это вот.
Но тем не менее, когда увлекаешься историей, это очень интересно. Спасибо вам огромное. Ждем вас снова в студии «Радио Логос». Всего вам самого-самого доброго.
Хранит всех Господь.